Михаил Литвак. Как узнать и изменить свою судьбу? Способности, темперамент, характер.
Со всеми дополнительными материалами вы можете ознакомиться в PDF-приложении.
Жене своей Зинаиде Семеновне посвящаю эту книгу. Часть первая. Как узнать свою судьбу? Первое. Кто есть кто? Или система ценностей. Говорят, надежда умирает последней. Я бы убил ее первой. Убита надежда, и исчез страх. Убита надежда, и человек стал деятельным. Убита надежда, появилась самостоятельность. И первое, что я стараюсь сделать для своих клиентов и пациентов, это убить в них надежду, что все как-то перемелется, утрясется, обойдется, стерпится, слюбится. Нет, не перемелится, не утрясется, не обойдется, не стерпится, не слюбится. Как врачу-психотерапевту мне приходится иметь дело с больными неврозами. Невроз – это нервно-психическое расстройство, которое развивается после психотравмы, нарушающей обычное течение жизни человека. К психотравмам относятся неприятности на работе и в семье. Сами больные причиной болезни считают неверное поведение партнера по общению или неблагоприятное стечение обстоятельств. Все свои усилия они направляют на борьбу с партнером или обстоятельствами, но редко задумываются о своей роли в возникновении неприятностей. Приведу пример. К нам в клинику поступила А, 38 лет, после попытки покончить жизнь самоубийством в состоянии глубокой депрессии. Жених – алкоголик, живущий в квартире А и на ее средства, в ее отсутствие привел в дом любовницу. Я поинтересовался у А, как складывалась ее жизнь. Оказалось, что воспитывалась она в трудолюбивой крестьянской семье, была приучена жить интересами школы и дома в ущерб своим собственным. Еще студенткой вышла замуж за однокурсника, который оказался алкоголиком. Полтора года надеялась, терпела, прощала, убеждала. Но все же вынуждена была разойтись с ним. К этому времени у нее уже был ребенок, которого надо было кормить. А бросила учебу и вернулась к родителям. Здоровье было хорошим. Она стала работать механизатором. Укрепилась материально и вышла замуж за человека, с которым вместе работала. Он тоже оказался алкоголиком. Жизнь с первым мужем ей показалась раем. А вынуждена была бежать в город, но уже с двумя детьми. Здесь работала бухгалтером, подрабатывала шитьем на дому, получила трехкомнатную кооперативную квартиру. Не хватало друга жизни. А трижды пыталась выйти замуж, но все женихи оказывались алкоголиками. Стало ухудшаться здоровье. Врачи выявили гипертоническую болезнь, холецистит, фибромиому матки. А часто чувствовала себя утомленной, раздраженной, срывала свою злость на детях, все время одолевали печальные мысли, но все же как-то держалась. И лишь последний жених довел до края. Больная отравилась. А успели спасти, и в клинике ее состояние быстро улучшалось. Стала общаться с больными. Со всеми установились хорошие отношения. Женщины восхищались вкусом А и обсуждали с ней фасоны платьев. Мужчины также охотно проводили время в ее обществе. Следует заметить, что в нашем отделении одновременно лечится примерно 20 мужчин. Алкоголиков мы обычно не держим, но когда в клинике находилась наша злополучная героиня, один алкоголик у нас лечился. А теперь отгадайте, кто ей понравился и кто за ней интенсивно ухаживал. Правильно, именно он – единственный алкоголик в клинике. И таких примеров можно привести множество. Многие люди разводят руками. Судьба. Действительно, человеку каждый день много раз выпадает счастливый случай. Но он выбирает, если это его судьба, тот единственный, который приводит его к несчастью. Напрашивается вывод. Имеется алгоритм, определяющий нашу судьбу. И если он неверный, то человека зацикливает, а внешние обстоятельства являются лишь фоном его несчастий. При неблагоприятных обстоятельствах возникает полное соответствие, и человек может объяснить ими свои несчастья. Ему хотя бы сочувствуют, но если обстоятельства складываются благоприятно, жизнь становится еще трагичней. Так Золушка, в соответствии со своим алгоритмом, должна выйти замуж за невротика или алкоголика и влачить жалкое существование. Но хозяйственность и доброта позволяют ей как-то сводить концы с концами. Когда же она выходит замуж за принца, жизнь ее становится адом. Во дворце уборку провести труднее, а тут еще дача, машина. И даже прислугу пригласить невозможно, ибо и она сядет Золушке на голову. Лечение, особенно лекарственное, не может изменить судьбу больного. Чтобы действительно помочь больному, следует изменить его алгоритм, то есть перевоспитать его. Но взрослого человека перевоспитать невозможно. Перевоспитать можно только самого себя. Если вы собой недовольны, хочется надеяться, что эта первая часть моей аудиокниги поможет вам поработать над собой, лучше понять себя и других, подобрать себе партнера, а если у вас есть дети, правильно воспитать их и тем самым уберечь от несчастной судьбы и невроза. Возможно, она окажется полезной и педагогам, администраторам и вообще всем, кто по роду своей работы вынужден много общаться с людьми. Если вы просто с интересом прослушаете эту часть, пусть и не приняв ее положений, я буду доволен уже тем, что смог на какое-то время занять вас. Но если решите использовать ее для самовоспитания, примите один совет. Начните прослушивание с первой главы. С этого материала начинаются мои психотерапевтические тренинги. Идеи данной главы вызывают у многих клиентов гнев. Некоторые даже прекращают со мной общаться. Не настаиваю на своей правоте. Может быть, я не прав, но сейчас думаю именно так. Те же, кто со мной не согласится, знайте, когда я думал иначе, как вы сейчас, то приносил много огорчений и себе, и близким. Оставайтесь при своем мнении, если я вас не переубедил и если у вас все хорошо. Но все-таки подумайте, может быть, в чем-то прав и я. Бывали случаи, когда мои оппоненты, пройдя еще несколько кругов собственного ада, соглашались со мной. Моэм сказал, что он является самой важной фигурой, но при этом добавил «для самого себя». Так как я для себя самая важная фигура, то, естественно, должен к себе хорошо относиться и удовлетворять свои потребности. Поэтому я должен знать, что я собой представляю и что мне нужно. Еще Марк Аврелий говорил, что легче всего жить в соответствии со своей природой. Поэтому то, что трудно, неправильно. Но свою природу необходимо знать. Итак, познай самого себя. Прежде всего, я – биологический организм. Кроме того, являясь представителем и членом человеческого общества, в социально-психологическом плане я – личность. Оставим на время в стороне личность и займемся потребностями в плане биологическом. Кстати, у современного человека они те же, что и у его далекого предка, и генный набор не претерпел существенных изменений. Мои потребности определяют три инстинкта – пищевой, оборонительный и сексуальный. Они перечислены по степени важности для организма. Если я голоден, не нахожусь в безопасности, мне не до секса. Есть еще одна потребность, жаждущая своего удовлетворения, но она молчит, пока не удовлетворены первые три. это потребность удовлетворить чувство собственной значительности. Она почти молчит, пока не удовлетворены первые три, и уж совсем затихает, когда не удовлетворены первые две. У вас, мой дорогой слушатель, раз вы смогли приобрести эту достаточно дорогую аудиокнигу, с пищевым и оборонительным инстинктом все более или менее благополучно. Вряд ли вы купили бы эту аудиокнигу, если бы вам нечего было есть, негде было жить и нечего на себя надеть. Я могу предположить, что если у вас и есть в чем-то дефицит, то он как раз касается последних двух потребностей. Не исключено, что неблагополучие имеется в удовлетворении сексуального инстинкта, если не в плане количества, так в плане качества. А уж в том, что чувство собственной значительности не удовлетворено, я почти убежден. А иначе зачем вам эта аудиокнига, когда и так вы все делаете правильно? Вы ее слушать не будете, так как она для вас будет просто перечислением прописных истин. Итак, несколько слов о чувстве собственной значительности. Может быть, лучше назвать его желанием, но дело не в термине. Я уверен, что вы понимаете, о чем идет речь. Суть его заключается в желании быть первым, единственным и неповторимым. Оно заставляет нас двигаться вперед, что-то делать даже после того, как, казалось бы, все уже достигнуто. Человек не голодает, квартира есть, с женой прекрасные отношения, друзья не подведут, дети благополучны, стареющие родители не беспокоят. Но покоя нет, все время хочется чего-то еще. Маслоу говорил, и я с ним согласен, что жалобам конца не будет, и по уровню жалоб можно судить об уровне развития человека. И, конечно, когда человек жалуется, что не в состоянии удовлетворить пищевой и оборонительный инстинкты, он находится на низком уровне развития. Если же он недоволен своей сексуальной жизнью и огорчен тем, что не занял соответствующее его способностям социальное положение, то это свидетельствует о более высоком уровне развития. Но парадокс нашей жизни заключается в том, что если человек голоден или у него нет квартиры, он не стесняется трубить об этом на весь мир, устраивать забастовки, митинги, протесты и прочее. А вот о сексуальной неудовлетворенности он говорить стесняется. И уж совсем он выглядит неприлично, да его совсем не понимают, если он ставит вопрос о повышении по службе, имея неплохую должность и зарплату. Здесь принято молчать и терпеливо ждать повышения. Если человек просит продвижения по службе, то его в лучшем случае не понимают, в худшем считают выскочкой. Когда-то я находился в таком положении. Я работал преподавателем на курсе психиатрии, где цикл психотерапии и медицинской психологии 1,5 месяца в течение 1 года. Остальное время я преподавал психиатрию. Кроме того, я являлся внештатным главным психотерапевтом области. Конечно, я хотел бы организовать самостоятельный курс психотерапии и медицинской психологии и заниматься своим любимым делом весь год и создать областной психотерапевтический центр. Открытие цикла, особенно центра, требует дополнительного финансирования, а у руководства и так было много дыр. Я его понимал и особых претензий не предъявлял. Конечно, важнее помочь человеку с инфарктом миокарда или тяжелой травмой, полученной в дорожно-транспортном происшествии, решить проблему родовспоможения или злокачественных новообразований или СПИДа, чем решать какие-то невротические переживания, связанные с тем, что человек никак не может наладить отношения с женой, детьми или начальником. Но я никак не мог разъяснить руководству своих претензий и просьб и объяснить, что если бы была как следует развита психотерапевтическая служба, то, может быть, человек научился бы ладить с начальником и не попал бы под машину, переходя улицу, так как смотрел бы на дорогу, а не думал бы о том, какой у него плохой начальник. Да и инфарктов, может быть, стало бы поменьше. А умение наладить отношения с сексуальным партнером автоматически бы решило проблему СПИДа. Да и у акушеров не так бы болела голова, если бы женщина имела крепкую нервную систему. Не подумайте, что я жалуюсь. Я просто нашел другой способ удовлетворить чувство собственной значительности. Я пишу книги, которые пользуются определенным успехом у лучшей думающей части людей, и организовал клуб «Кросс», клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями, где решал все проблемы, связанные с удовлетворением этого чувства, и не спорил с начальством. Я его понимал. Ругать его будут за высокую смертность при травматизме и инфарктах миокарда, распространение СПИДа и неналаженное родовспоможение. За недоразвитие психотерапевтической службы никто наказывать не будет. Это я к тому, чтобы вы не ругались с начальством, а искали обходные пути для удовлетворения чувства собственной значительности. Итак, чувство собственной значительности требует своего настоятельного удовлетворения после того, как удовлетворены первые три инстинкта, но удовлетворение его можно отложить на некоторое время, особенно если не удовлетворены первые три. Но как только они перестают беспокоить человека, все его неудобства и страдания связаны с неудовлетворением последнего. Кстати, основная задача этой аудиокниги – помочь слушателю стать первым, единственным и неповторимым, ибо каждый из нас создан в одном экземпляре. Чувство собственной значительности так же биологично, как и социально. Оно начинает беспокоить нас с момента зачатия и не покидает до самого последнего момента, пока мы находимся в ясном сознании. Хочу напомнить вам, что в момент вашего зачатия, когда вы были еще сперматозоидом, вам необходимо было преодолеть конкуренцию 150 миллионов ваших родных братьев и сестер, преодолеть массу препятствий в виде ресничек, так называемого ресничатого эпителия, выстилающего трубы, по которым шел ваш путь к яичнику, где находился приз – яйцеклетка. И место нужно было только первое. Что второе, что 150-миллионное вас не устраивало. И это чувство требует своего удовлетворения до самого нашего последнего часа. Мы всегда хотим двигаться вперед, как только возникают препятствия. Если я вам сейчас запрещу смотреть на 179-ю страницу, то вам моментально захочется туда заглянуть. Как же удовлетворить чувство собственной значительности? Есть только один путь, который может привести к этому. Это путь развития своих способностей, путь превращения способностей в навыки, то, что Маслоу называл самоактуализацией. Об этом будет подробнее сказано несколько ниже. Человек должен состояться. Образно выражаясь, все мы рождены принцами и принцессами для того, чтобы стать королями и королевами. Но, к сожалению, на нас в процессе воспитания набрасывают лягушачью кожу характера, в которой некоторые проживают всю свою жизнь, ибо нет такого волшебника, который бы ее с нас сбросил. Сделать это надо самому. А я постараюсь вам помочь в этом. Прежде всего, я хочу изложить вам свое понимание, что такое король или королева. Чтобы стать королем, не обязательно занимать должность президента или крупного руководителя. Чтобы стать королем, не обязательно быть чемпионом мира в каком-нибудь виде спорта. Чтобы стать королем, не обязательно стать лучшим оратором или певцом. Король – это тот, кто умеет делать свое дело так, как его не умеет делать никто. Обратите внимание, я не сказал «делать лучше всех» или «понравиться всем». В Ростове было кафе «Дружба». В годы моей молодости все гурманы нашего города хотя бы раз в месяц шли в это кафе и, отстояв 2-3 часа в очереди, заказывали солянку, иногда больше ничего. Туда же водили и своих иногородних гостей. Выпивать там было не принято вообще. Через какое-то время солянка стала другой, очереди исчезли. Оказывается, повара, который варил эту солянку, сманили в другой город. Так вот, этого повара можно назвать королем.